Всем привет! Это подкаст «Это вам не шутки» и с вами его бессменные ведущие Аня и Настя. И сегодня мы обсуждаем 18-ю серию. Сегодня хочу заметить, что мы впервые записываемся удаленно, то есть не в нашей студии, в моей квартире, а по нашим домам. И поэтому, возможно, будут небольшие накладочки со звуком, но я надеюсь, что при монтаже у нас все получится, и вы не заметите разницы. Заранее просим прощения. И еще небольшое объявление. Мы вырезаем дополнительные материалы из видео с Кинопоиска. И тут я обнаружила то, что с 14 августа Кинопоиск удаляет, убирает сериал «Клон» из своей ротации и больше не будет на этой стриминговой платформе «Клона». Очень жаль, потому что там как раз видео с очень хорошим качеством, вот на Ютубе мне не очень нравится, но, наверное, дальше мы будем уже вырезать из Ютуба. И поэтому, кто хочет посмотреть «Клон» в хорошем качестве, у вас еще есть немного времени, чтобы посмотреть его на Кинопоиске.
Я хотела сказать, что поделюсь с тобой подпиской на «Иви», или Айви, как правильно, не знаю. Но там нет клона.
Да ты что?
Это недоработка, я считаю, надо им написать, сказать.
Ну все, давайте меньше слов, больше дела и приступаем к нашей первой линии, которая у нас начинается того, чем закончилась прошлая серия, а именно, как Деузе имплантировали эмбрион. Симона поздравляет ее с успешной операцией, Деуза уже радуется, что она беременна, но на самом деле нужно еще подождать 12 дней, чтобы понять, прижился ли эмбрион. Альбьери на всю эту сцену смотрит с глазами полных слез, и Деуза благодарит его за то, что именно Альбьери помог этому всему осуществиться. А Симона замечает, что Альбьери немножко не в себе, и спрашивает, что случилось, почему, где эти яйцеклетки. Но Альбьери как-то закашлялся судорожно и практически смертельно, и отвечать ему на это не пришлось. Но позже Симона опять к нему пристала, и на протяжении всей этой серии приставала и беспокоила ее, куда эти яйцеклетки-то делись. Но он, конечно, ей ни разу ничего не сказал, как-то там отговорился, что, мол, испортил их, потому что был немножко не в себе, и все, и ушел гулять в парк, тереться о колонны и рыдать, страдать. В клинике Симона решила поделиться своими переживаниями с Эдной, что, мол, очень странно, что Альбьери, такой опытный доктор, смог запороть сразу 32 яйцеклетки. Эдна, конечно же, начала защищать своего любимого муженька, что, мол, просто он устал, и вообще он гений и мысли, что если он сделал такую ошибку, значит, на то были такие причины. Симона, конечно, это очень не нравится, то, что Эдну в любом случае выгораживает своего суженого ряженого. И в это время, пока они тут разговаривают, они находятся в кабинете Альбьери, и Эдна меняет фото невесты Альбьери на свое. И Симона справедливо ей замечает, что какого черта ты меняешь фотографию владельца этого кабинета, владельца этого стола на свою, если он даже об этом тебя не просил, он про это не знает. Но Эдна говорит то, что мы уже полтора месяца женаты, и если он не заменил, значит, это сделаю я. И давайте послушаем, что ей на это отвечает Симона.
Ты уверена, что стоило выходить замуж, Эдна? Я не хочу казаться жестокой по отношению к подруге, но когда я поняла, что поменять фотографии — это твоя инициатива, я себя спросила, может, ты по-прежнему лишь секретарь доктора Альбьери? Симона, Альбьери очень ранимый. Ну, представь, он хотел стать священником, утратил веру в Бога. Он всю жизнь сопротивлялся любви, не стремился привязаться к кому-нибудь. Он изменится, но меняться будет постепенно.
Ой, ну можно бесконечно смотреть на три вещи, как горит огонь, течет вода и как Эдна ждет, когда Альбьери изменится. Альбьери все не меняется. Она все начинает доказывать, что Альбьери просто не умеет пока что любить, но обязательно научится благодаря Эдне.
А в смысле не умеет любить? Он как раз-таки умеет любить. Он полюбил один раз и на всю жизнь совершенно другую женщину, которую зовут Лауринья, ни разу не Эдна. Как это так, он не умеет любить? Я вот этого не очень поняла.
Но мне кажется, Эдна думает, что та любовь уже давным-давно умерла вместе с Лауриньей. И уже столько лет прошло, и Альбьери вот настолько в своей науке, настолько в своих эмбрионах закопался, что он уже, в принципе, забыл, каково это испытывать какие-то романтические чувства по отношению к женщине. И Эдна думает, что это исключительно из-за того, что просто не было рядом подходящей женщины. Мне кажется, она не ассоциирует это с тем, что Альбьери влюбился как раз в женщину своей жизни раз и навсегда, и с ней же любовь умерла. Она просто думает, что, наверное, были какие-то другие факторы, которые не позволяли ему обрести любовное счастье. А именно тот фактор, что рядом не было такой прекрасной женщины, как Эдна.
Ну, посмотрим, научится он.
Ну так вот, оставим пока что женщин и посмотрим Альбьери, куда уехал из офиса. А он поехал в церковь и начал еще Богу ныть, как будто у Бога своих проблем нет, кроме того, как Альбьери наделал там своих клонов. Вечером дома он тоже все страдал. Страдал, рыдал, плакал, а Эдна над ним кудахтал и раздражал его. Они начали говорить про Бога, и Эдна ему сказала что-то вроде: «Если бы ты верил в Бога, тебе было бы намного проще принимать все вот эти невзгоды жизни, и проблем бы ты не знал, потому что ты бы рассчитывал, что Бог там контролирует что-то, не все на тебе одном висит и лежит». И спрашивает его, почему он вдруг у семинариста стал атеистом. Но Альбери ответил, что жизнь его много била, и он был очень одиноким. И тут приходит к ним Лукас и начинает просить Альбери поговорить с отцом насчет Джади и их свадьбы. То есть, получается, он приходит об этом просить спустя полтора месяца. А до этого он что делал? Лукас, в смысле? Где он там все бегал? На что он там надеялся? То есть, получается, они все это время каким-то образом там виделись с Джади, когда там раз в неделю, когда там каждый день гуляли. И за полтора месяца он не удосужился прийти к Альбери и попросить его поговорить с отцом. И с Али, как я понимаю. И это точно был первый раз, когда он попросил поговорить Альбери с отцом, потому что тот сразу согласился с готовностью. И вот только сейчас Альбери как раз и узнал, что и Али в Бразилии, только вот сейчас от Лукаса. В общем, очень странно, и Лукас, как обычно, что-то там тянет кота за одно место. Ну и на следующий день Альбери из клиники собирается ехать к Али, сказал про это Эдне, но перед этим уточнил имя той клиентки, которой имплантировали эмбрион. А Эдна ему сказала... И тут он замечает фото Эды на своем столе. И он так волком на нее посмотрел, спросил, где Лауринья, то есть его невеста бывшая. И Эдна начала что-то мямлить, что можно и другое фото поставить со свадьбы, там была красивая фотосессия. Но она быстренько ретировалась из кабинета. Он ничего не сказал ей на это больше и сам пошел в кабинет к Симоне, нашел карту Деузы и выписал ее адрес. И вот вместо Али поехал сначала к Деузе. Она, конечно, была в шоке его увидеть, но зачем он приехал, мы уже узнаем в следующей серии.
А что же у нас с Деузой? Пока Альбьери страдал над тем, что он наделал и как оправдаться над своей якобы ошибкой, Деуза после процедуры сообщила Симоне, что собирается 9 месяцев лежать у телевизора и счастливая ушла из клиники. Вышла и начала гладить всех детей на своем пути. Вызвала такси и попросила, чтобы тот быстрее ехал до площади Бандейра, так как она беременна. А зачем быстрее-то? Если быстрее, там может что-нибудь выпасть, нет? Растрясет ее.
Она так сказала таксисту, что, мол, мне нужно до площади Бандейра, да побыстрее, потому что я беременна. Как эти два факта между собой связаны? Она же не рожать туда едет. Но Деузе просто главное сделать акцент на том, что она беременна, и она теперь, наверное, будет просто всем вокруг, встречным и поперечным, говорить, что вот она уже оплодотворена. Я не знаю, зачем она это делает. Может же сглазить, в конце концов.
Но мы уже заметили, что женщины этого сериала очень любят рассказывать о своих личных делах таксистам. Деуза встретилась с Лауриндой, начала рассказывать о том, что она беременна, и попросила ту нести книги, ибо это тяжести и это большой риск. И сообщила той, что будет есть в столовой, чтобы не стоять подолгу у плиты. Лауринда посмотрела на Деузу как на сумасшедшую и добавила, что... Ты из тех матерей, что привязывают детей к своей юбке.
Ну, о чем мы говорили как раз в прошлой серии. И, кстати, вот я немножко погуглила, пыталась составить нашу географическую карту сериала. Пока что не очень успешно получается, но тем не менее. У нас уже есть одна географическая зацепка. Это площадь Бандейра. Это как раз район в северной зоне Рио. Там, на самом деле, я почитала там 29, по-моему, административных округов. И Рио, кстати говоря, размером с Москву, даже чуть побольше. Но я имею в виду площадь Москвы до присоединения там Новомосковска, области, как это называется, и Троицкой области, потому что, когда присоединили Троицкую и вот эту Московскую область, Москва сразу стала в 2,5 раза больше. Хотя ехать туда нужно на 3 электричками, наверное, полдня. Вот. А так Рио там площадью даже побольше, чем Москва, вот, до присоединения этих областей. И там тут много куча этих районов. В Википедии есть классификация, где написано, что в таком-то районе проживает высший класс, средний класс, там высший средний класс, низший средний класс и так далее. То есть там это все разделено. И на самом деле, мне кажется, было бы интересно для нас с тобой в будущем почитать про эти райончики, особенно если мы, например, будем слышать в сериале какие-то зацепочки, вот поизучать, что вообще в этих районах находится и на какой, допустим, протяженности друг от друга они находятся. Потому что вот, например, недалеко как раз от площади Бандейра, района Бандейра, находится Сан-Криштован. И Сан-Криштован, если не ошибаюсь, это родной район Эдвалду, да?
Нет, подожди, Сан-Криштован — это тот район, где будет жить Дон Жура.
Точно, точно. Там же будут танцы в Сан-Криштоване. Вот, почему-то я это просто увидела, что это знакомое название. Да, ну, в общем, дальше будет видно. И попробуем что-то интересненькое найти про географию этого сериала.
Домашнее задание записано.
Ну ладно, пока что оставим наши геологические изыскания и вернемся к Маизе и Лукусу, которые сидят в кафе и разговаривают вот про то, что случилось. И Маиза все бесконечно просит прощения за свою недозвольность. И уже, наверное, надоело Лукусу, потому что он такого значения этому поцелую не придал. И вот Лукус завис, и Маиза опять его спрашивает, о чем ты думаешь. Он, конечно же, говорит, что думает о Диол, что они постоянно с братом обманывали девушек. И Лукус постоянно целовался со всеми девушками, кроме Маизы. Вот почему, похоже, он спрашивал его про ночь с Диогу. Гештальт не закрыт, а с Маизой уже закрыт. Но они с Маизой посмеялись и опять начали вспоминать Диогу. Конечно же, о чем еще говорить. Но Маиза говорит, что они бы ее не обманули. Потому что что? Давайте послушаем. Потому что я не хочу это пересказывать.
Никто не догадывался. Мы слишком похожи.
Но есть существенная разница. Я бы поняла, кто из вас кто.
В чем же разница?
Поцелуй.
Да. Диогу, наверное, умел целоваться. Девушки сходили по нему с ума.
Мне больше нравится целоваться с тобой. Гораздо больше. У тебя больше чувства. Ну ладно. Мы поздно встретились, ты любишь жать, а второго Лукаса не существует.
То есть Маиза тут ему буквально признается в любви. Как еще это можно истрактовать? Второго Лукаса больше не существует. Да и слава богу, что не существует. Она с ним поцеловалась один раз и говорит, что нравится ей с ним целоваться больше, чем с Диогу. На каком-то основании она сделала такой вывод. Причем она вот в той сцене в прошлой серии, она поцеловала его там на лестнице достаточно неловко. То есть не было такого, чтобы они этим поцелуем прям насладились и сразу бы, чтобы она там все поняла. У нее, наверное, там адреналин зашкаливал, она, наверное, по идее даже вспомнить не может, как это вообще произошло-то и что это было такое. Тут она рассказывает, что ей больше нравится целоваться с Лукусом, как будто они это делают каждый день. Хотя, может быть, они это делают каждый день при встрече, просто нам это не показывают. Но в любом случае сценарий нам на это даже не намекает. Я не понимаю просто, зачем она продолжает вот за это цепляться и пытаться с Лукусом как-то выйти на контакт романтически, когда она сама говорит то, что он влюблен в Жаде. То есть ты про это уже знаешь, что он влюблен в Жаде. Он тебе такие вещи про нее рассказывает, как он ее любит, эта девушка его жизни, что он там готов ради нее бросить семью, карьеру всю на свете и уехать там в Сан-Криштован жить под мостом. И все равно ты почему-то с ним ходишь и пытаешься каким-то образом привлечь внимание к себе.
А я не поняла, какие там чувства успел вложить Лукас за эти 5 секунд.
Вот именно, это тоже непонятно, потому что он-то вообще этого поцелуя не ожидал от Маизы, от девушки, которую он воспринимает исключительно как друга и, там, не знаю, бывшую девушку своего погибшего брата. То есть навряд ли он там смог бы какие-то чудеса этих поцелуев проявить, потому что он просто этого не ожидал. Просто Маиза там настроила себе каких-то воздушных замков и пытается подогнать под эту свою картинку в голове то, что происходит вокруг. Хотя это, конечно, не соответствует действительности. Но этим часто страдают герои этого сериала. Поэтому переходим к следующей линии.
А наша следующая линия о любовном треугольнике. Вечер, ресторан «Мунлайт». Мы погуглили «Нет такого в Рио». Норма стоит, поет, все танцуют, и через толпу пробивается Леонидас, Лобату и их молодые спутницы. Норма это замечает и бежит после выступления звонить Иветте и рассказывать все в прямом эфире. Мол, говорят, пьют самое дорогое шампанское, обнимаются, пока не целуются. О, целуются. Иветте сразу же за это зацепилась, мгновенно взбесилась и собралась в ресторан. А я не поняла, зачем она туда собралась?
Причем она ему сказала до этого, что он ее недостоин, и вообще она больше ни минуты времени своего на него не потратит, потому что полно других мужчин, которые готовы будут с ней жить там и целовать ее пятки. И она побежала ему доказывать, что он ее недостоин или что. Ну, сейчас мы это увидим, в общем-то.
И тут же она говорит Лауринде, что слишком хороша для него, и он ее не заслуживает. И она намерена отомстить ему за пощечину в клубе. Лауринда же пытается ее успокоить, и послушаем.
Иветте, ты знаешь, когда мы расстались, я никого не завела. Я нервничаю, сижу дома, жду, пока его отпустит боль, а он гуляет с другой у всех на глазах. Подожди, Лауринда, вот увидишь.
Ты должна быть выше, презирать, демонстрировать безразличие. Больше всего ранит безразличие.
Изображать здесь всю ночь безразличие, тупо глядя на тебя и думать о нем? А он там? Ему хорошо? Он ничего не чувствует и не знает о моем безразличии. Нет, я так не хочу.
Сегодня, может быть, и не знает, но со временем он заметит, что ты отдалилась от него, забыла его.
Он испортил мне вечер, так? Я ему тоже испорчу. Будь уверена, испорчу.
И Вэти невозможно остановить, как прорвавшуюся дамбу. Она оделась в роскошное красное платье на тонких бретелях и потащила за собой Лауринду, которая была в домашней одежде и в тапочках. Она пыталась отбиться от Иветти, но с той спорить бесполезно. И вот они добрались до ресторана, Иветти оставила Лауринду у входа охранять сумочку, а сама уверенно зашла внутрь. Сразу увидела танцующего Леонидаса. К ней тут же подошел молодой парень познакомиться и угостить напитком. Она не обратила на него внимания, просто стояла и смотрела на Леонидаса. И вспоминала их отпуск с Марокко. Опять флешбеки. Парень все стоял с протянутой рукой и ждал, когда она обратит на него внимание. И тут ее заметил Лабату, перепугался и побежал к Леонидасу. А она в это время наконец-то обратила внимание на парня, выпила напиток, мы не знаем, что там было. И в этот момент на нее поворачивается Леонидас. И под музыку из нашего джингла видит Иветти в свете софитов. Они встречаются взглядом. И она, недолго думая, очень соблазнительно пошла танцевать с парнем. Наконец-то он дождался своего часа. Теперь время Леонидаса стоять, как истукан, и смотреть, и вспоминать их отпуск.
Это эффективная коммуникация.
И тут Иветти берет и целует парня. А Леонидас, в свою очередь, продолжает вспоминать Марокко и неотрывно наблюдать за этим действом. И вот, наконец, спустя много минут спутница Леонидаса заметила, что тот не кружит ее в танце, а стоит и смотрит вдаль. И тут Леонидас опомнился и решил увести ее из ресторана, постоянно оглядываясь на Иветти. Иветти тут же забыла про парня и уставилась на Леонидаса. Так а в чем заключалась месть? Где скандал? Где землетрясение? Где катастрофа? Где та Иветти, которую мы все любим?
Лабату тоже потом этим вопросом задастся, но Иветти здесь сделала, мне кажется, все правильно. У нее был хороший тактический ход, может быть, даже неосознанно, но мы это потом увидим.
И вот Иветти вышла из ресторана, подошла к Лауринде, налетела на нее, почему-то Аня удержала от прихода в ресторан, и бедной Иветти пришлось все это лицезреть. И она объявила Лауринде, что все, сегодня львеночек для нее умер. И говорит, что Лауринда больше никогда в жизни не услышит от нее об этом мерзавце.
А этот мерзавец на следующий день, хмурый, сидит в офисе, бездумно листает бумажки, совершенно не осознавая, что вообще он делает. К нему подходит Лабату и говорит, что ему позвонила новая девушка Леонидас и сказала, что не понимает, что это вообще и о чем было в ресторане-то. Непонятно, правда, почему она общается с Лабату вместо Леонидаса, потому что Леонидас вроде как ее молодой человек. Леонидас говорит попросить прощения за него и отправить ей цветы. Лабату удивился, что Ветти так хорошо себя вела, а то он уже напугался, что будет скандал как раз и полетят молнии и стрелы. А вот как раз Леонидас, про что я говорила, про тактический ход, такого ее поведения не оценил и продолжал сидеть прочнее тучи и спросил у Лабату, ушла ли она с тем парнем, встречается ли она с ним. Начал на нее гнать, что она быстро забыла про него, а тут пела про любовь, и тут уже ват и с другим. Но только вот здесь у Леонидаса стрелочка не поворачивается, то есть ему можно после смерти сына быстренько найти себе молодую любовницу, а Иветти должна ходить и пороги ему оббивать. Несправедливо. Но он продолжает уверять Лабату, что ему вообще все равно, и он даже рад и надеется, что Иветти от него теперь отстанет. Но при этом, опять же, уточняет, нравится ли ей тот парень. Лабату говорит, что ну вроде да, они так целовались, обнимались, танцевали, но мне кажется, было понятно то, что Иветти в первый раз этого парня видит. Мне так показалось. Ну, может, потому что нам показали немножко больше, она же одна заходила в ресторан. Тогда, наверное, эти два брата-акробата еще ее не увидели, и, может быть, поэтому они не понимают, что парень-то первый встречный. Лабату хотел договориться с их девушками о встрече, но Леонидас отказался, мол, и так у него слишком беспокойство сейчас, и вообще не до этих погуляшек. То есть неделю он каждый день ходил в ресторан, слушал песни, живую музыку, пел шампанское дорогое, танцевал, целовался с девушкой, а сейчас у него много беспокойств оказалось.
У него производственное производство, как он сказал.
И вот он в таком своем мрачном настроении звонит домой и говорит Далве, чтобы она передала Лукусу, чтобы тот срочно собирался на работу. Но Лукус в это время сидит, спокойненько на гитаре бренчает и совершенно его эта перспектива не улыбается ехать опять на работу, ничего не делать. Все-таки повозмущался, но повозмущался и начинает собираться. Но вот если бы он был чуть похитрее, то он бы ездил на работу, не бесил бы отца и потом бы как раз и о жаде договорился. Ну, то есть нужно как-то немножко научиться находить подход к отцу. То, что сначала под его дудочку поиграть, а потом там что-то вернуть. Но коммуникация и Лукус — это, конечно, две совершенно противоположных вселенных. А могу, кстати говоря, и деньги заодно заработать. Далва там с чего-то опять повернула разговор к Альбьери и аж опять начала орать и возмущаться, что он делает телят в пробирке, что возомнил себя богом. А что орать? Она постоянно Альбьери вспоминает и начинает кричать. Сколько можно? И она тут говорит то, что Альбьери делает копии телят. Но мы-то знаем, что ни одно млекопитающее еще не было клонировано на момент действия начала сериала. Но, правда, Лукас тоже начал говорить про телят-клонов, мол, ты их видела, они одинаковые. Но мне кажется, в принципе, обычному человеку сложно различить детенышей коровы. Может, конечно, Альбьери говорил, что делал клонов, а на самом деле просто эмбрионов для ЭКО-коровы. Ну или это фактологическая ошибка сериала, и они забыли, что сейчас действие в 80-х происходит. Как они однажды уже забыли, что Лукас говорил, что на дворе 21 век. Но интересно, что никто из съемочной команды не заметил такой ошибки. Но, может быть, это также перевод просто неверный, мы, к сожалению, не можем этого проверить. Но, с другой стороны, ладно, эти ошибки существуют для того, чтобы такие въедливые девочки, как мы, их замечали.
Ну а теперь посмотрим, чем у нас занимается Жади. Жади звонит Иветте, как раз когда та отправилась мстить Леонидусу. Латифа смотрит на все это действо и пытается внести смуту в разум Жади. И давайте послушаем их диалог.
Жади, тебе не кажется, что Лукас не торопится жениться на тебе?
Почему?
Потому что все время возникает предлог. То он поговорит с отцом, то с крестным, но сам ничего не делает. Латифа, Лукас не работает, только учится. У него нет денег содержать семью. А вот и нет. Я никогда не видела мужчину, который хочет жениться, не имея ни дома, ни работы. Здесь не так, как в Марокко. Здесь принято, что отец помогает сыну, когда он женится молодым.
Какой стыд, какой ужасный обычай.
Да, но это так. Поэтому Лукас должен уговорить отца согласиться на эту свадьбу. Он не может уйти из дома. На что нам жить?
Работать? Найти какую-нибудь работу? Сильный мужчина, рослый, молодой, может найти себе работу.
Нет, нет, он не может найти работу.
Нет? А ты можешь оставить семью, забыть о религии, чтобы быть рядом с ним, да?
В крайнем случае он тоже все бросит. Он так сказал. Но он хочет уладить все по-хорошему. Не получится. Будем действовать по-другому.
Так пусть поторопится, потому что дядя Али уезжает через неделю и забирает тебя.
Через неделю? Он сказал, что уезжает через неделю.
Но, видимо, Жади совсем затмили глаза розовые пони, которые скачут перед ней, потому что она совсем не видит берегов и совсем не видит то, что Лукас полтора месяца к ней ходит на свиданки, и никакого сдвига в их отношениях нет от слова совсем. Еще оправдывает его и не говорит никакой конкретики, что они собираются делать в будущем. Разве Латифа здесь не права, когда все это у нее спрашивала?
Ну да, это очень странно, то, что у наследника Леонидаса Фераса нет денег. Как это вообще может быть? Хорошо, денег нет у Лукаса. Не дает ему папа на карманные расходы. Как тогда они собираются жить, строить свою семью? На деньги отца? Ну, в общем, на самом деле, Жади просто слушать противно. Латифа все вот эти вещи она сказала с чувством, с толком, с расстановкой. То есть это прям голос разума. Какая вообще семья вам, Жади, с Лукасом, если вы какие-то дети нетрудоспособные и переваливаете свои проблемы на других? То есть, получается, тут должен Альбьери поговорить с отцом и с Али. Тут, я не знаю, отец должен вас содержать, он квартиру снимать, либо я там не знаю, что они вообще рассчитывают-то в будущем. Ну так и вроде Лукас сейчас работает полноценно на фирме, получает зарплату какую-никакую. Или он Жади про это не говорит. Хотя учиться, как он работает, может, ему, конечно, и не платят, потому что он сидит, бренчает на гитаре и только по зову отца является в офис. И почему Жади так в конце удивляется, что дядя уезжает с ней через неделю? А что случилось на самом деле? Изначально оговаривалось, что он в Рио только до конца месяца. И тут, получается, уже целый месяц прошел, даже больше обозначенного срока. И так до сих пор Лукас там где-то бегает по пляжу с Жади и ничего не хочет решать. Но опять, конечно, вопрос, почему Али сразу с Жади в Марокко обратно не полетел, остается открытым. И также не забываем, что он вообще собирался отменить свадьбу с Саидом. Но она не отменена. То есть, получается, Жади дала согласие на свадьбу в конце концов. Так получается. Ну или, конечно, возможно, сценаристы могли про это вообще забыть. Но мы это все помним, у нас все записано.
Ну вообще у нас Жади отличается потерей памяти, потому что про справку о девственности она тоже забывала раза три, как минимум.
Это все гормоны, это все любовь, наверное. Окситоцин вырабатывается в адских количествах, судя по всему.
А Назиры в это время в гостиной пилит Мохаммеда, чтобы тот наконец признался, что он там написал в телеграме брат. Месяц уже прошел, а она все никак не успокоится и не отпустит эту мысль. Послушаем.
Что ты написал Саиду в той телеграмме, которая привела его в такое состояние? Говори! Я вас вырастила! Я твоя сестра! Ты не должен ничего скрывать от меня! Если что-то случится с твоим братом, ты будешь виноват.
Ну, Назира, я...
Ты будешь виноват, потому что ты не дал мне помочь ему. Не дал дяде Абдулу помочь ему. Это грех. Это харам! Если ты умалчиваешь о зле, ты сам участвуешь в этом.
Я знаю.
Это не я сказала, пророк. В судный день ты будешь отвечать перед Аллахом за страдания своего брата. И поздно будет раскаиваться и плакать. В тот день уже никто не сможет помочь тебе. Лги! Лги! И жди кары! Жди! Аллах быстр в своих расчетах!
Ну, настращала Назира.
А еще интересно, чем весь этот месяц занимался Саид? Почему никто его не показывал? И что получается, Али его успокоил, и нам просто не рассказали об этом? Или, как обычно, решили забить?
Либо Саид все это время, весь этот месяц-полтора, был просто в подвешенном состоянии, зная, что там его невесты какие-то небылицы про себя выдумывают, что, мол, она не девственница, и замуж за него не хочет, и все такое прочее. Бедный Саид.
Назира бешеная, убегает на кухню, открывает шкафы, и там находит грязные кастрюли Латифы. И рявкает Мухаммеду, что жена его лентяйка, и даже кастрюли нормально поставить в шкаф не может. Ну, короче, все под раздачу попали. И тут Мухаммед, бедный, выдавил из себя, что Саид стал такой из-за Жади. И рассказал Назире, что Жади влюблена в бразильца. Назира, конечно же, опешила от этих новостей и сразу 2+2 сложила, для чего втайне приехал Али. И говорит здесь о том, что Али хочет снять позор со своей семьи и перевесить его на семью Саида. Ну, вообще, она так-то права.
Ну да, как мы и говорили, то, что Али нехорошо здесь поступает, потому что он пытается вот эту вот Жади, которая бракованная, пристроить ее любыми путями, наврать, обмануть, утаить, приукрасить. И ведь уже очевидно, что она натворит просто кучу глупостей. И также и на его семью позор навлечет, не только на Саида. То есть что изначально вообще было с планом, когда он обещал Жади, что отправит ее учиться? Ну, про это, наверное, уже вообще все забыли. И сама Жади, в первую очередь.
Назира готова к решительным действиям и собирается в Марокко раньше Али, чтобы успеть вправить мозги Саиду. К ним спускается Латифа, подходит к Назире с Мухаммедом, и Назира демонстративно отворачивается и уходит. Латифа не поняла, что произошло, и спрашивает у Мухаммеда, что случилось. Мухаммед ей говорит о том, что Назира уезжает, и Латифа, естественно, не смогла сдержать свою радость. Причем, похоже, Назира решила уезжать прямо на следующий день. И утром в комнате она собирает свои вещи, а Жади прибирается в шкафу. И послушаем Назиру.
Ты поедешь в аэропорт с голыми руками?
Я не еду. Латифа попросила меня присмотреть за домом.
Конечно, для тебя это естественно. Ты выросла здесь, а здесь все так ходят. Ни у кого стыда нет.
Да.
Мир становится все хуже и хуже. Даже у нас начинают пренебрегать обычаями. Женщины ходят без чадры, а девушки ходят выбирать мужей, отвергая тех, кого выбрали родители. И даже такой человек, как Сид Али, не хочет делать обрезание девушкам своей семьи.
Потому что это не имеет отношения к религии. Религия против этого. Спросите любого шейха, он вам объяснит. Коран этого не предписывает.
Да, но мне делали обрезание. И я не выставляюсь. И не демонстрирую всем свою фигуру.
Не думаю, что если у вас была бы дочь, вы осмелились бы это с ней сделать.
Но Назиру опять понесло. Она снова говорит об обрезании.
Да мне кажется, она просто бесится, что ей одной сделали обрезание, потому что от этого обычая уже давно все отказались, нормальные люди. И не выставляет она себя. Флиртовала с Али только в путь.
Мухаммед зашел в комнату, забрал чемоданы, все спустились в гостиную и прощаются с Назирой. А она обещает вернуться. Али говорит, как здорово, что вы пока в Фесе, и как раз свадьбу сыграем. Назира же ему на это ответила, что торопиться пока не стоит. Все будет как угодно Аллаху. Выйдя на улицу, они начинают причитать о нравах в Рио, и отец курит при сыне, и беременные купаются в океане, на что Али говорит, что у каждого свои обычаи и свой образ жизни, и каждый думает, что именно его образ жизни истинный. И Назира спрашивает, а к чему вообще смешанные браки? Ведь человек, выросший в этих обычаях, никогда не сможет жить по обычаям другого народа. Тут у Али загорелась лампочка, он что-то заподозрил, но решил промолчать. Они сели в такси и уехали. А Жади осталась следить за дома. Она со всеми попрощалась из окошка и побежала звонить Иветте. И та наконец-то отвечает. И Жади напрашивается к ней в гости, совета попросить. И тут интересно, как она так легко передвигается по городу, куда смотрят и дядя, и Мухаммед. Они вроде как должны за ней следить, а она постоянно куда-то ходит. То по пляжу бродит, то к учительнице пошла. И какие она, интересно, придумывает отговорки каждый раз.
Постоянно, наверное, к учительницам ходит, ко всем, которые когда-либо были в ее жизни. Потому что за те 1.5-2 месяца, что они там с Лукасом по кустам шляются, явно она ни один, ни два раза придумывала отмазку. Но пока оставим этих героев, потому что в этой серии про них больше ничего не было. И дальнейшее развитие событий мы узнаем уже в следующих сериях. И посмотрим, что там происходит с этим бедным Саидом. Его показали нам только на 2 минуты. Но какие это были 2 минуты? Он, значит, стоит в магазине. В своем подпирает стену, страдает. И тут Зурайда на него натыкается и говорит, что Назир возвращается. А Саид про это даже не знает и совершенно не ожидал. Зурайд возвращается домой, и какой-то служанке прямо на входе говорит, что Саид страдает по Жаде, а Жаде страдает по Лукасу. Служанка уточняет, это тот Лукас, который здесь жил? И, конечно же, с огромными глазами это услышал Саид, который пошел за Зурайда в дом. То есть, получается, все в доме Али знают, что у Жади есть некий интерес к Лукасу, который жил в этом доме. Али-то вот только вот узнал месяц назад то, что Жади влюблена в Лукаса, в бразильца. Тут, оказывается, и весь дом знает, и все служанки знают, и Зурайда еще всем все рассказывает. Это же грех, харам. У Саида там ноги чуть не отнялись. Я, кстати, не знала, что он так быстро узнает про Лукаса. Я думала, что это будет как-то попозже. Тут, получается, 18-я серия, а он уже знает, что и Жади притворялась не девственницы, и что, оказывается, она влюблена в бразильца, который вообще Лукас, которого, собственно, знает Саид. Потому что, когда он приходил в гости к дяде Али, Лукас-то там был еще, и он даже с ним за ручку здоровался. А теперь вот, это его конкурент номер один до конца его жизни. Но на этом линия Саида заканчивается, как и заканчивается эта серия.
А в следующей серии мы опять почувствуем силу Мактуб, узнаем, что, наконец, заставит Али улететь из Марокко, и увидим прогулки с чемоданами. До скорых встреч!
Не переключайтесь! Пока-пока!